Доброго вам дня, уважаемые зрители. Проект «Союз онлайн» начинает работу в прямом эфире. Это программа «Четверть часа» в студии Дмитрий Бродвиков. На наших календарях 6 февраля, вторник, продолжаются недели, готовящие нас к Великому посту. Важнейшее таинство нашей Церкви, установленное самим Спасителем – таинство Евхаристии. Под видом хлеба и вина верующие причащаются тело и крови Христовой. Это спасительное таинство совершается за каждой божественной литургией. Литургия из греческого языка переводится как «общее дело», и понимать, что представляет собой и богослужение, и принятие святых тайн, необходимо каждому из нас. Об этом в материале Суржской епархии говорит архиепископ Гаагский и Нидерландский Елисей.
В то время, когда Христос жил во плоти своей на этой земле, тоже приносились жертвы. И была Пасха. Праздник Пасхи посвящен переходу израильского народа, освобождению его из плена египетского. По традиции полагалось совершать трапезу воспоминания этого освобождение, где предлагалось и хлеб, и вино, и другие яства. И, конечно же, вспоминалась пролитая кровь заколотого агнца, ягненка, который символизировал искупление богоизбранного народа. И в эту вот пасхальную ночь Спаситель наш Иисус Христос, собрав своих учеников в Сионской горнице, говорит о том, что в эту Пасху принесут в жертву не ягненка, а он сам будет принесен в жертву. Он берет хлеб и говорит, что это мое тело. Вот эта чаша вина – это моя кровь. И он говорит, совершайте это в мое воспоминание. Эти все слова означают, он и есть жертва искупительная. Он будет принесен в жертву за грехи всего мира. И как приобщиться этой жертве? Вот слово «причастие» – синоним его «приобщение». Получается, мы это совершаем, мы тоже берем хлеб, мы берем чашу с вином и говорим те же слова Христовы. Священник повторяет эти слова Христовы и молится Богу, чтобы не спаслал Духа Святого, который прилагает, претворяет хлеб и вино в тело и кровь Христову. Это уже становится не хлеб и вино, а той жертвой, которой мы можем прикоснуться, причаститься, мы можем ее принять. Мы принимаем это не просто в знак, а мы принимаем уже по заповеди Христовой Его самого. И этим самым мы с Ним имеем общение, мы с Ним соединяемся. В жертве Христовой Христос и приносящий, и приносимый одновременно. Он есть совершитель жертвы. Он главный первосвященник, но он принес самого себя. На самом деле жертва принесена человеку. Человек получает плод этой жертвы, человек получает самого Бога себе в дар. Но это взаимный процесс с Богом. Мы и отдаем себя в руки Божьи. Это суть нашей молитвы во время Евхаристии, когда мы отдаем себя Богу. Это самая высокая молитва. Некоторые спросят, а за что мы благодарим Бога во время Евхаристии, которое и есть благодарение? Она и начинается с возгласа священника. Благодарим Господа. За что благодарим? Мы благодарим Бога за Его избавление нас от наказание за грехи, потому что Он наказание принял Сам на кресте. Он себя отдал в жертву, он сам понес наказание. Но второе, что очень важно, за то, что он нас вводит в жизнь вечную, в жизнь воскресения. Поэтому и причастник приобщается телу и крови Христа в оставлении грехов и в жизнь вечную. То есть он входит в жизнь воскресения. Буквально он совоскресает. Мы привыкли, конечно, говорить очень высокие слова, но это так. Мы все здесь, в церкви, имеем отношение к материям очень высокого плана. С этим шутить нельзя. Эта встреча с Богом, она не может быть без последствий. И когда мы выходим уже из церкви, переступаем порог храма, человек входит в этот мир, клокочущий различными своими противоречиями, как та же жертва. Он отдает себя людям, следуя за Христом, неся этот крест. Не утверждая свое пространство и завоевывая свое пространство в этом мире, но наоборот, отдаем себя людям, научившись в этом божественной Евхаристии. Это не всегда путь благополучия, но это путь подлинной любви, проявления любви Божией уже через нас, пытающимся передавать эти дары Христовы уже людям.
Спасибо Владыке Елисею за это разъяснение, вразумление и наставление. Особо отмечу, что в течение 10 лет Владыка возглавлял Сурожскую епархию, а теперь назначен архиепископом Гаагским и Нидерландским. Пожелаем ему Божьей помощи в архипастырском служении на новом месте и просим ваших молитв. Следующую часть нашей программы предлагаю посвятить теме семьи, материнства и детства. Когда в семье супругов появляется первый младенец, который еще не умеет держать голову, фокусировать свое зрение, с трудом осознает, что происходит вокруг, тогда на первых порах молодые родители даже не представляют, какие трудности и какие радости ждут их впереди. На тему о рождении ребенка в настоящее время написано множество книг, статей, научных исследований, задача которых одна – подготовить родителей к появлению нового члена семьи. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда от детей отказываются или, попав в аварию, они теряют своих родных и близких и остаются совсем одни, попадают в детские дома. Такой ребенок всегда мечтает и надеется, что мама или папа вот-вот придут за ним, заберут, и они навсегда будут вместе. Нередко бывает так, что мечта сбывается, и ребенок попадает в приемную семью, где обретает любящих родителей. Однако все это сопряжено с определенными трудностями, к которым приемные родители должны быть готовы. Об этом в нашей рубрике «Наука о душе».
Дорогие друзья, мы продолжаем цикл наших бесед об усыновлении детей. И сегодня предлагаю поговорить вот о чем. Какие особенности у приемных детей, что должны учесть те, кто хотят стать приемными мамой и папой? Ответ на этот вопрос мы будем искать с Ольгой Петровной Рудацкой, психологом, сотрудником службы психологической помощи «Ладья». Здравствуйте, Ольга Петровна.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Какого ни выбирай ребенка, все равно у всех приемных детей, наверное, есть определенные особенности, которые можно изучить и как-то подготовиться к созданию, к вхождению нового члена в семью. Вот, какие есть сведения на эту тему?
Важно помнить, что приемными становятся дети не особенные вот по рождению, а особенные из-за того, что у них определенные обстоятельства в жизни сложились. То есть вот ненормальная жизнь делает, иногда формирует, иногда не совсем нормальные характеры. Прежде всего, что испытывают дети? Чтобы стать приемным ребенком, дети теряют своих кровных родителей. Если ребенок уже в роддоме остался без заботы маминой, то он испытывает эмоциональную депривацию. Каждый новорожденный, каждый младенец всем своим существом понимает, что если рядом нет заботящегося взрослого, своего собственного, которому он не безразличен, то он не выживет. И поэтому многие, то есть все дети, оставшиеся без попечения, они испытывают сильнейший стресс. Практически они испытывают витальный ужас. Они находятся на грани жизни и смерти. Перед ними встает вопрос, зачем я здесь, в этом мире? Вот есть смысл мне бороться? Есть смысл жить и развиваться для кого-то или нет? И пока не появится какой-нибудь взрослый рядышком, и когда ребенок поймет, что вот кто-то рядышком взрослый есть, они очень сильно отстают в развитии. Дети, живущие в учреждениях государственного воспитания, это дома ребенка или детские дома, отстают как в физическом развитии, так и в психическом развитии. У них снижена любознательность, у них плохо формируются навыки. Они физически выглядят гораздо младше своих лет. Ребенок сначала восстанавливает силы, сначала устанавливая отношения с родителями, верит в то, что вот учится доверять этим людям и верит в то, что у него теперь есть люди, ради которых стоит жить и развиваться, потому что все, что делают маленькие дети, они делают ради своих родителей, чтобы порадовать своих родителей, чтобы родители были ими довольны и любили их. Но тот период детства, который у них как бы пропущен, он потом уже, когда ребенок совсем освоился, стал своим, многое наверстал, многому научился, вдруг уже семилетний ребенок может попросить: «Давай я побуду лялечкой», и начинает просить соску или ползать на четвереньках, как лялечка. И очень важно не пугаться этому, или может попросить покачать себя на ручках подросток уже, там, десятилетний ребенок. Если приемный родитель будет помнить, что вот есть какие-то периоды в жизни, которые не прожиты, в которые ребенок может быть травмированный, есть какие-то травмы вот детские, и что ребенок, вот возвращаясь в это детство, что он не деградировал, не испортился, не сошел с ума, а просто настолько нам доверяет, что он готов побыть вот таким, может быть, смешным и нелепым. Если мы это поймем, если мы поддержим и дома, в интимной обстановке, поиграем с ним вот в эту игру, как будто бы ты лялечка. Конечно, может быть, даже не один раз. То внутренний ребенок травмированный будет подлечен, и ребенок потом вернется в свой возраст, вспомнит все, что он умел, все, чему он научился. То есть такие очень часто случаются регрессии, откаты в какие-то более ранние возраста.
То есть нужно помочь пережить этот этап, который не был пережит.
Компенсировать травму, да. Его пережить на новом этапе. Он не будет таким же длительным. То есть это не будет там 2 года, а может быть только несколько недель или месяцев, когда у ребенка будет какая-то любимая странная игра. Даже если ребенок не остался в детском доме с рождения, и у него есть какой-то опыт воспитания в своей собственной семье, скорее всего, он был неблагополучным, потому что из семьи его изъяли, родители родительских прав лишили или ограничили в родительских правах, потому что только при этих условиях ребенок может попасть в другую семью приемную, то у него, скорее всего, есть опыт пренебрежительного к себе отношения, когда он рос как придорожная трава. Если закон заботы таков: я смогу позаботиться о себе и смогу позаботиться о своих близких, детях или друзьях, родителях, только если я сам когда-то получил достаточно этой заботы. И, конечно же, больше первое, что страдает, дети, пережившие пренебрежение в своей семье, они не способны о себе позаботиться. Это ребенок, который падает и не плачет, он не чувствует, что ему больно, он может не чувствовать, что он голодный долгое время, или не чувствовать, что у него поднялась температура. Вот, у него, он горячущий, у него что-то болит, он плохо себя чувствует, а он даже не понимает этого, не чувствует и не может о себе позаботиться, не может даже попросить о помощи. У детей, которые пережили пренебрежительное отношение к себе, очень страдает самооценка и чувство собственной ценности. Они привыкли думать о себе как о каком-то недоразумении, о какой-то помехе, о причине каких-то бед. И И поэтому у них очень низкий уровень притязаний. Они и не ставят себе каких-то целей и задач, чему-то научиться, чего-то достичь. И еще одна причина, которая мешает детям, пережившим опыт воспитания вот в детстве, в неблагополучной семье, стать успешными, способными о себе позаботиться, способными организовать свою жизнь людьми, то, что в их внутреннем мире преобладают скорее негативные чувства. Там немного радости и любопытства, там много страха, тревоги, обид, агрессии. И это те самые чувства, с которыми он не умеет справляться, он не умеет себя утешить, он не умеет себя подбодрить, потому что родители не помогали, они его не утешали, не подбадривали, и сам он этому не научился. И поэтому при малейшей неудаче, при малейшей каком-то промахе, которые случаются со всеми людьми, мы можем что-нибудь не то сделать на работе. Ребенок может получить двойку, он может поссориться с другом. Мы можем опоздать, проспать. Но мы умеем себя утешить и снова пойти в школу, снова приступить к чему-то, снова чему-то учиться. А ребенок с большим опытом пренебрежения, он не способен вот так вот утешить себя и снова найти в себе силы бороться и достигать.
Как ему помогать в этом?
Вот то, что не сделали когда-то свои собственные родители, придется, может быть, чуть в большей степени, потому что когда что-то не сформировано в свое время, потом, может быть, это потребует чуть больше усилий, помогать ему, заботясь о нем, может быть, как о маленьком. Может быть, в 10 лет он все это уже должен уметь делать, но он не умеет. Поэтому мы заботимся о нем как о двухлетнем, а к трехлетнем, пока он не научится сам заботиться о себе, пока он. На это могут уйти годы, пока он не поверит в то, что он подарок этому миру, в том, что он имеет право жить в этом мире, в то, что он ценность для этого мира. И только тогда он будет понимать, что он вправе получить заботу от других людей, он вправе на что-то рассчитывать в этой жизни, и он может стремиться и достигать.
Спасибо
и это
большое.
Задача.
Да, я думаю, что полезно знать такие вещи, чтобы быть к ним готовыми, чтобы не воспринимать их как ужасную неожиданность, а знать, как с этим справляться, и воспринимать это как именно задачу, которую нужно будет решить.
Спасибо большое.
Спасибо.
Уважаемые зрители, на этом время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире.